Валентина Гринкевич, «Чужие берега». В поисках развлечений молодой маг Артур решает найти исчезнувшую фамильную реликвию. В результате вместо легкого путешествия он попадает в водоворот событий и приключений, о которых не мог и мечтать. Кореглазая красотка и ее друг-наемник-полукровка втянут нового знакомого в подозрительную историю, помогут встретить судьбу и навсегда изменят представление о жизни столичного бездельника. Вот только найдут ли они артефакт, и при чем здесь шахматы? Много-много приключений, тропические острова и океан, яркие эмоции, любовь и страсть, сильные и целеустремленные герои. Хэппи-энд обязательно. Минут через пять в библиотеку вошел Дворецкий и доложил, что некий господин, представившийся Адрианом Скоттом, хочет поговорить с Артуром и сообщить важную информацию, касающуюся его семьи. «Я не знаю никакого Адриана, черт его побери, Скотта. А ты, Бен?» — спросил он у слуги. Тот отрицательно мотнул головой. «Ни его имя, ни его лицо мне не знакомы. Ну и зачем он нам сдался, еще возьмет и испортит такой прекрасный день какими-нибудь плохими известиями? Передай, что я не могу сегодня его выслушать ввиду своей невероятной занятости». Через несколько минут Бен вернулся и передал хозяину визитку. На обратной ее стороне от руки было написано несколько слов. Артур демонстративно вздохнул, перевернул ее и прочитал. «Волшебный кристалл из пещеры мертвых», — он удивленно уставился на Дворецкого. «Хм, наверняка ведь плут и мошенник, охотник за легкими деньгами. Как думаешь?» Дворецкий пожал плечами. «Но, черт возьми, это может быть интересно. Зови его, пусть войдет». Адриан Скотт оказался смуглым человеком средних лет в модном легком костюме с черными блестящими волосами, собранными сзади в хвост. Он выглядел элегантно и светски. Лишь лукавый блеск глаз и смешливо поджатые губы выдавали в нем человека легкого на подъем и склонного к авантюризму. «Здравствуйте, Артур. Вы меня не знаете, но я был знаком с вашим отцом и много слышал о вас. Не буду долго ходить вокруг да около. Мы с вами деловые люди и умеем ценить время. Поэтому перейду сразу к главному. У меня есть для вас предложение». Он громко, предостерегающе крикнул, одновременно выхватил нож и с силой метнул его в паука, а сам в это время кинулся на девушку и сбил ее с ног, стараясь как можно дальше откинуть от зарослей. После обернулся и с удовлетворением убедился, что острый нож пробил хитиновый панцирь и пригвоздил чудовище к дереву. Артур перевел взгляд на лежащую под ним незнакомку. Глаза ее были широко раскрыты от удивления. Она рассматривала его в упор, но без страха, скорее с интересом. При этом замерла и не пыталась высвободиться. Артур восхищенно смотрел на прекрасное лицо и смуглую кожу, позолоченную тропическим солнцем. Он был точно во сне. Время остановилось, ее бархатисто-карие глаза гипнотизировали. Вишневые пухлые губы чуть приоткрыты. Он почувствовал ее дыхание на своей щеке. «К черту приличие! Один раз живем!» — успел подумать Артур и со всей горячностью, свойственной его молодой натуре, поцеловал незнакомку. Ответом на его поцелуй была звонкая пощечина, которую залепила ему девушка своей маленькой ладошкой. Она с неожиданной силой оттолкнула его и стремительно, но в то же время изящно и легко вскочила на ноги. «Ну, знаете, с человеком, который только что спас вас от неминуемой гибели, можно было бы быть чуть более благородной», — с притворной обидой сказал Артур и указал рукой на мертвого паука, пригвожденного ножом к дереву. Девушка перевела взгляд за его жестом, увидела паука и неожиданно хихикнула. «Что вы себе позволяете?» Ее щеки вспыхнули восхитительным румянцем. «Это всего лишь Ширацу, к тому же детеныш», сказала она с легким упреком. «Они совершенно не ядовиты и уж тем более не смертельно опасны». «Недалеко от входа табари выставляют часовых, так что пробраться внутрь незамеченными у нас в любом случае не выйдет», принялся инструктировать нас Лаэрт. «Основная задача — максимально излучать дружелюбие, чтобы нас не порешили сразу же, как только заметят». «А это возможно? Нас могут убить прямо на входе просто так?» — спросила я настороженно. Такая мысль не приходила мне в голову, но после того, как была озвучена вслух Лаэртом, мигом разогнала все спокойствие и поубавила жажду приключений. Нет, приключений я все еще хотела, но только не таких непредсказуемых и опасных. Очень интересно посмотреть на подземный народ и их город, но лишь при условии, что мы вернемся целыми и невредимыми. В ту же секунду я поняла, какую непоправимую ошибку мы совершили, явившись сюда без приглашения. Мое сердце колотилось от страха, но отвести глаз от короля Табари я не могла. На груди у него красовалось огромное ожерелье из роскошных перьев, только белых, а не черных, как у его воинов. Под перьями просматривалась тонкая металлическая кольчуга. Вокруг шеи было обмотано золотое ожерелье в виде толстой цепи. Голову этого страшного человека охватывал платиновый обруч, в центре которого зиял громадный, нешлифованный алмаз. В руке сверкал в отсветах фонарей длинный, тяжелый, изогнутый клинок. С минуту король стоял неподвижно, потом вдруг вытянул вперед руку, похожую на лапу хищника с длинными черными когтями, и заговорил неожиданно высоким, пронзительным голосом.
«Я король Табари, а вы мои подданные, слушайте меня, воины! Слушайте меня, горы, пещеры и подземные недра. Слушайте, мужчины и женщины, юноши и девушки, рожденные и еще нерожденные дети. Слушай меня все, кто живет и кто должен умереть. Слушайте!»
Я обернулась. За мной стояли запыхавшиеся парни, а за их спинами возвышались запертые на огромный металлический засов городские ворота. «Где это мы?» — я со страхом смотрела на парней. «В призрачном городе», — со вздохом ответил Лаэрт. «Но здесь же не было никакого города», — я непонимающе переводила взгляд с одного парня на другого. «Когда дрова для костра искали, все вокруг обошли. Не было никакого города». «На то он и призрачный», — буркнул Лаэрт. «Угораздило же на ночлег рядом остановиться. Может, если днем, то проехали бы мимо, и все бы обошлось». «Не обошлось бы», — авторитетно заявил Артур. «Призрачные города не привязаны ни к месту, ни ко времени». «Я хотел бы вас предупредить», — понизив голос до чуть слышного, проговорил вампир. «Понимаете, такое дело, как бы это сказать...» Монах конфузился, подыскивал слова и замолчал. «Ну, как есть, так и говорите, словами», — подбодрил его Артур. «За ужином не пейте вино и не ешьте хлеб», — наконец, как бы через силу, выдохнул наш неожиданный посетитель. «Почему же? Неужели нас хотят отравить?» — хохотнул Лаэрт. «К сожалению, да». Ответ прозвучал веско и совершенно серьезно. Шутить сразу расхотелось. Тишина в келье стала какой-то вязкой, почти физически осязаемой.